Мы продолжаем тему проповедей, которую я начала два воскресенья назад. Она называется «Я больше не жертва». Скажите громко, «Я больше не жертва». Мы больше не жертвы сатаны, мы больше не жертвы греха, мы не есть жертвы неправильного мышления. И сегодня мы как никогда опять пойдем в глубину. И мы будем просто слой за слоем снимать все то ненужное. Может быть, то, что мы даже не подозревали. Может быть, мы будем сегодня понимать поведение наших близких людей. Мы будем понимать поведение людей, за которых мы давно молились. И Господь сегодня будет открывать наши глаза. И тема проповеди, если вы записываете, то записывайте «Бунт и противление». Бунт, в принципе, это одно и то же. Бунт, противление. Мы посмотрим, например, в Библии, и мы посмотрим истоки, откуда это берется. Откуда бунт, противление? И по большому счету мы можем сказать, ну откуда? Понятно откуда? С Эдемского сада, когда дьявол пришел, и он просто принес этот разлад, да, в человеческую жизнь, в человеческое бытие, когда он соблазнил Еву, когда это семя греха, оно упало в человеческое сердце. Но вы знаете, как это ни странно, мы с вами можем называться христианами и все равно пребывать в противлении, в бунте. И, может быть, мы представляем собой бунт, что это, ну, практически как революция, да, что бунт — это когда человек действительно все просто поносит, все проклинает, не подчиняется никаким властям, не вылазит из тюрьмы. Но вы знаете, противление, может быть, это внутреннее нежелание, нежелание принимать чью-то власть, нежелание принимать соответствующий порядок, нежелание принимать какую-то просьбу, и ты сам не понимаешь, что такое происходит. Тебя муж попросил что-то сделать, а у тебя внутри просто все переворачивается. Или пастор сказал что-то сделать, а тебе кажется, да ну что она тут выдумывает, это все неправильно. И может быть я и сделаю, но я сделаю по-своему. И вот это противление и бунт, это в принципе слова-синонимы. И вы знаете, Дмитрий Мережковский сказал такие слова. Пусть это не покажется, что я осуждаю Россию, я люблю Россию, Украину. И бунт в людях, в странах, он во всех, да, мы видим это в Израиле. Но вот такие интересные слова. Кажется иногда, что в России нет революции, есть только бунт. Январский, декабрьский, чугуевский, пугачевский, разинский, вечный бунт недовольных людей. И вы знаете, следующие слова. Пить, громить, быть недовольным легко. А вот что действительно трудно, быть отзывчивым и добрым. Это настоящий бунт против дьявольского семени внутри себя, который можно победить только торжеством Христовой любви. Аминь? Аминь. Это правильные слова. Да и в какой бы стране мы с вами ни жили, мы видим, в Америке была американская революция, да, революция свободы, которая закончилась гражданской войной. В Израиле мы видим такой же точно бунт, когда люди не желали принимать волю Божью, да. Да и во многих странах мы можем это наблюдать, французская революция, что угодно, да, и независимо от того, какой народ. Но вы знаете, с малых лет, с детских лет мы с вами можем наблюдать, я так посмотрела, даже в сказках, даже, знаете, в мультяшных героях есть такие у нас личности, которые просто наполнены бунтом. И сейчас очень знаменитый медведь «Маша и медведь», мультфильм «Маша и медведь», кто смотрел? «Маша и медведь». Не смотрите этот мультик и не показывайте своим детям. Это мультфильм, который просто направлен на разложение личности ребенка. Как бы он ни сделан красиво, как бы он ни сделан юмористически ярко, но на самом деле там заложен бунт. Маша постоянно бунтует, Маша постоянно не слушается, Маша постоянно делает какие-то пакости, издевается над этими животными. Это то, что закладывается сейчас в души детей. Вы помните героев нашего детства? Зайчики, мишки, да? Но в то же время был Незнайка, помните Незнайку, который тоже всегда противился. Противился порядку, организации, противился каким-то планам. И множество таких героев, Том Сойер, помните Том Сойер, читали? Нехочуха был такой мультик, да? Ну, это детская тема, но это, кстати, тема к размышлению о том, чем мы кормим своих детей. И если мы хотим, чтобы они были послушны, если мы хотим, чтобы в них было это действительно смирение, чтобы не возник этот горький корень, то мы должны с детских лет фильтровать, что они смотрят. Окей, ну сейчас мы будем говорить о взрослых проблемах, да? И, может быть, наши дети уже выросли, и мы наблюдаем в них этот бунт. Может быть, это противление есть в нас, да? И, может быть, мы его видим в окружающих. И когда мы встречаемся с человеком бунта, мы видим, что каждая встреча — это просто головная боль. Ты уходишь, и у тебя вот голова вот такая от общения с этим человеком, да? Может быть, от нас у кого-то вот такая голова. И получается иногда, что даже то хорошее, что ты хочешь сказать человеку, человек противления, он все перекрутит. Даже если это слова из Писания, он тебе найдет противоположные. Даже если это какие-то слова, призывающие к миру, он все равно это перекрутит, и ты будешь чувствовать, что в человеке постоянно просто стержень противоречия. На белый он говорит черный, на черный говорит белый. И вы знаете, прискорбно разбирались и очень печально в Ветхом Завете с бунтом. Давайте мы откроем Второзаконие, 21 главу, с 18 по 21 стих. Второзаконие, 21 глава, и Люды нету, да? Окей, открываем сами. Второзаконие. Людочка, Второзаконие, 21 глава, с 18 по 21. И мы посмотрим, какое повеление было родителям, которые имели детей бунтовщиков. 21 глава, с 18 по 21 стих. С 18 по 21 стих. Окей. Если у кого будет сын буйный и непокорный, да, и дочь, можем сказать, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания. И скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буен и непокорен». Дальше. Дальше, вниз. «Не слушает слов наших, мот и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. И так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Человек, который был наполнен бунтом, противлением, непослушанием, уничтожался в Ветхом Завете. Почему было так сурово? Потому что это определенный вирус, который, влияя на одного, заражает потом других. И если с бунтом, с противлением не разобраться, в каком бы коллективе это ни было, коллектив на работе, в церкви, да, в каком-то служении, он потом заразит всех. И человек может и говорит, что он смиренный, но ты понимаешь, что в нем полно противления, полно противоречия. Он не принимает никакую власть, у него на все свое мнение. Он постоянно жалуется и видит соринку в глазу другого, не видя бревна в собственном. Да? Поэтому такого человека в Ветхом Завете удаляли, истребляли. Но слава Богу за Новый Завет, что Бог дает шанс. И Он смотрит, через Иисуса Христа дает шанс, и Он смотрит в глубину сердец людей. И Он понимает, что есть корни, почему этот бунт возник. И сегодня мы с вами рассмотрим, почему возник бунт, да, почему возникает вот такое состояние в человеке. Да. Мы с вами должны понять такую вещь, что очень часто бунтовская натура может формироваться внешним влиянием, где человек вырос, с кем он общался, кто для него был авторитетной фигурой. Но также это может быть как последствия духовного греха, духовного блуда какого-то, да? То есть это приходит как, знаете, есть причина и есть следствие. И вот приходит на человека бунт, и он не понимает, почему, оказывается, он когда-то сходил и поворожил там на кого-то, или слил, или снял порчу. И именно в результате оккультизма приходит дух бунта в человека. И вот сегодня мы поговорим про эту большую первую группу и вторую группу. Да? Значит, первое напишем, что бунт приходит от внешнего влияния. Да? И вот этот, как бы эту категорию можно разделить на две половинки. Первое – это открытый бунт. Ты такого человека не сможешь не заметить. Он постоянно что-то доказывает, он ни с кем не соглашается. Он принесет разлад в любой какой-то план, в любую инициативу. Да? Он недоволен властями. Путин, Порошенко, Обама, да хоть там сам Иисус Христос, он будет недоволен, и он найдет недостатки во всех властях и президентах. Он не принимает никакого обличения, понятное дело, какое там обличение, он вообще не принимает ничьих советов. Это открытый бунт. И такой человек, он действительно, он всеми недоволен. На работе могут быть проблемы. Супервайзер плохой, он может менять места работы, да. Вторая категория – это, напишите, скрытый бунт. Скрытый бунт. То есть человек, у него тоже проблема, но он не показывает это. Он держит это внутри, да? И человек, он просто жалуется, например, да? Вот он жалуется, тебе уже действительно его жалко. И он плачется, что все к нему несправедливы. И он говорит, что все вокруг плохие, все над ним издеваются. И как бы все виноваты в этой жизни, но только не он. Он есть жертва. То есть в первой группе человек, он себя видит как инструмент. И он говорит, да я всем расскажу, что я о вас думаю. Да я расскажу там, я не знаю, этим боссам, начальникам, пасторам, да кто они вообще, что они себе возомнили, да? Второй человек, наоборот, он держит все в себе, и он использует эмоции, он использует жалость, да? Но он также, он критичен очень, и он осуждает всех и вся. И вот смотрите, как это происходит вообще, да? То есть в первой категории, да, когда у людей открытый бунт, почему вот так вот они не воспринимают ничьи советы, они не воспринимают ничье обличение, помощь, они ее перевернут и скажут, что ты хотел мне не помочь, а наоборот ты меня хотел там унизить или оскорбить или что-то такое. У него идет неприятие власти, неприятие любого человека, который стоит над ним. Причина, пишите, причина. Этот человек столкнулся с людьми власти и авторитета в своем детстве, которые были очень к нему, может быть, злые или требовательные, и он разочаровался. То есть ему сейчас невозможно вообще встать ни под чей авторитет, потому что у него идет боль из детства, когда над ним поиздевались, когда, может быть, его унизили, когда его оскорбили учителя, может быть, когда его оскорбил, может быть, старший кто-то товарищ или брат, кто угодно, да? Его оскорбили, его унизили. Может быть, это был отец, очень такой требовательный, знаете. Может быть, это был кто-то начальник на работе его. И вот это отразилось на всем его последующем просто действии, на всей его жизни, когда он стал ненавидеть все власти. И все власти плохие. А теперь вопрос, как он будет относиться к Богу? Точно так же. Бог для него будет требовательный, Бога он никогда не увидит как любящего отца, и практически отношения с Богом у него будут перекрыты. Это первый тип. Это первый тип, который открывает открытый бунт. Второй тип – это скрытый бунт. Что же происходит в скрытом бунте? Откуда у человека, который, может быть, рос такой обласканный, в хорошей семье, да, может быть, даже с хорошими родителями, у него возникает вот это скрытое недовольство. И пишите, вторая причина – это тогда, когда человек не был дисциплинирован достаточно в детстве. Например, он имел какой-то талант, или он, например, имел какой-то, наоборот, недостаток. Может быть, он болел все детство. Может быть, он был младшенький, знаете, и его жалели. Может быть, наоборот, был старшенький, и ему, как первенцу, досталось все. Может быть, было, знаете, такое, ребенок был талантлив в чем-то. И часто есть такая даже разновидность педагогики, называется вальдорфская педагогика, когда ребенку разрешают все. В этих школах нет оценок. В этих школах ни в коем случае нельзя ребенка где-то там покритиковать или что-то сказать. То есть, чтобы творческие способности не угасли, им разрешают все таким детям. И вот, когда нет ограничения в дисциплине, вырастает такой тихий бунтарь, который не собирается никому подчиняться, который знает, что он будет делать все, что он хочет, который сам себе просто мама, папа, глава и так далее. И вот эти вот люди, на самом деле, они очень хрупкие в эмоциях. Их можно легко обидеть. И как кажется, человек, который не сведущий, он смотрит на него и думает, ну какой же несчастный, ну, надо его пожалеть. А внутри там просто целый бунт, там бунтяра. И этот человек, как бы он ни прикрывался своими эмоциями, на самом деле он не хочет никому подчиняться. Он не хочет принимать вообще ничей авторитет. И такой человек будет точно так же противиться Богу. Он будет играть роль, он будет ходить в церковь, он будет говорить «Аллилуйя, слава Богу». Он, может быть, будет использовать даже своих братьев и сестер для какой-то помощи, но на самом деле внутри ему это все отвратно. И он действительно юзует, использует Бога. И вот это такой скрытый бунт, да? Как узнать этих людей? Как узнать? Я уже сказала, что первая категория – это люди, которые внешне очень как бы взрывные, открытые, что думают, то и говорят. Вторая категория – человек жалуется. Человек вызывает чувство жалости, да, то есть он не вступает в открытую конфронтацию, но он находит собеседников и начинает говорить, как же ж плохо к нему относятся на работе, например, или как плохо относятся там в церкви, или издеваются над ним в семье, да, хотя на самом деле все с точностью наоборот. И вы знаете, даже если этот человек что-то делает, он делает все с большой неохотой. С большой неохотой. И знаете, Господь сказал, что проклят всяк, кто делает дело Господне небрежно. Если мы служим Богу с неохотой только потому, что нам сказали, и ты себя переламываешь, пришло время разобраться. Почему у меня такое противление? Почему мне так это неприятно? Может быть, действительно тебя никто по жизни вообще не дисциплинировал? Может быть, у тебя в жизни, наоборот, был такой человек, который был реально абьюзер, который издевался над тобой, который, может быть, дал тебе неправильную картинку власти, да? И вот это формы, две таких формы бунта. Одна скрытая, другая, наоборот, открытая. Но вы знаете, как правило, они все не дают человеку познать Бога, не дают приблизиться к Богу. И как бы человек ни жаловался, как бы он просто не прикрывал это эмоциями, на самом деле этот человек, он, конечно же, вызывает жалость, может быть, но проблема намного глубже. Проблема намного глубже. Такой человек часто говорит, я сам себе хозяин, да, и иногда он даже ставит на место всех тех, кто желает ему добра, он говорит, да вы вообще кто? Вы не имеете права. И вот когда вы эти слушаете фразы, да, когда человек не принимает вашу заботу, вашу любовь, просто отпустите его. Если он не хочет и не хочет как бы понимать и видеть, что у него проблема, что ему нужно вырвать этот горький корень, вы ничего не можете сделать, кроме молитвы. Но, как я уже сказала, слава Иисусу Христу, который действительно за нас понес все вот это поругание, все наказание за каждый наш грех. Единственное, что человеку нужно осознать, что во мне есть упрямство, есть противление, во мне есть это недовольство. И давайте посмотрим, что Библия нам говорит. Давайте откроем числа 16, 16 глава. Числа 16 глава. В Библии есть очень много ярких примеров бунта и противления. И, как правило, конец очень печальный таких людей, очень печальный. И мы можем с 16 главы читать о восстании Корея, да? Корей, который восстал против Моисея и Аарона. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как собственная сестра и Аарон, да, восстали против Моисея. Но мы знаем, что путь израильского народа, он был просто, знаете, пропитан вот этим духом бунта и вот этим духом недовольства. И вот мы видим, что восстает человек. Сначала восстает как бы небольшое количество, да? Первый стих. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, то есть он был из священников, да, это был священнический род, и Дафан и Аверон, то есть три человека. Корей, Дафан и Аверон, сыны Елиава и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимова. Еще один. Все они восстали на Моисея, да? И также примкнуло к ним еще 250 человек во втором стихе. И восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание люди именитые. Вы знаете, это не просто люди восстали, которые недовольны, да? То есть, если по большому счету сказать, это как бы сегодня после служения лидерская команда выходит и говорит: а давайте-ка мы пастора Лену свергнем, да? Или просто какой-то кабинет директоров против, например, главного там президента компании, он собирается и говорит: реально, давайте мы скинем президента, да? Но мы с вами знаем, что Моисей — это был действительно помазанная личность, который вывел народ из Египта, который просто являл, через него Господь являл много чудес, и который действительно положил свою жизнь на исполнение вот этой вот миссии. И мы видим, что недовольство людей от этих трех человек, оно уже переходит на 250. И, как правило, человек, который в противлении, он очень легко может заразить особенно тех людей, которые уже имеют сердце открытое к недовольству, может быть, какую-то низкую самооценку, зависть, гордость. И вот, как правило, знаете, место лидерства – это очень хорошая проверка. И эти 250, скорее всего, были наполнены этой завистью и гордостью. Скорее всего. Потому что эти трое достучались до сердец вот этих вот 250 лидеров и начальников. И вот они все вместе, третий стих, «и собрались против Моисея и Аарона, и сказали им: полно вам все общество, полно вам, да, все общество, все святы, и среди их Господь». О чем здесь говорится? Чего вы выпендриваетесь? Моисей и Аарон, ну что вы из себя строите таких помазанников? Все общество свято, на каждом Господь, да, среди нас Господь. Чего вы себя выпячиваете, выставляете? Кто вы такие, избранники Божьи, да? То есть это я вам как бы современным языком перевожу, да? «Все святы среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Да не ставят они себя, но Господь их поставил, да? Господь их призвал. Моисей, услышав это, пал на лицо свое. Знаете, вот Моисея поведение мне нравится. Не спорил, ничего не доказывал, но уже в сердце своем чувствовал: ребята, не делайте этого. Остановитесь, успокойтесь, да? Он падает на лицо свое. И смотрите, что он говорит. «И сказал Корею и всем сообщникам его, говоря: завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе, и кого он изберет, того и приблизит к себе». И дальше он говорит, что если вы хотите убедиться на самом деле, от Бога мы, не от Бога, ну давайте сделаем такое действие. Да, он сказал Корею и всем сообщникам, говоря: вот что сделайте, шестой, Корей и все сообщники его, возьмите себе кадильницы, и завтра положите в них огня и всыпьте в них курение пред Господом, и кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левиины». Сыны Левиины – это наследники, которые действительно, это священство, избранное Богом, да? Но вот в них пришел этот вот дух бунта, да? И он предлагает, чтобы действительно пусть Господь скажет вообще, кто прав, кто виноват, кто призван, кто не призван. И мы видим с вами, что действительно это очень опасная такая ситуация. Она закончилась прискорбно. Она закончилась прискорбно. Я не буду читать всю главу, но что произошло? Когда на следующий день все это свершилось, они принесли все эти кадильницы, Господь просто сказал: отойдите от палаток этих бунтовщиков. И Бог просто вверг их в подземелье. Он сделал землетрясение, или как это было, но их палатки, они просто провалились вместе с семьями, со скотом и вместе с этими бунтовщиками. Потом были уничтожены эти 250 человек. И знаете, интересна позиция людей. Вместо того, чтобы осудить и сказать, ну зачем они пошли, да? Зачем они пошли против Бога, против лидера, зачем они пошли? На следующее утро весь народ пришел и сказал, зачем вы убили их? И Моисея, Аарона продолжали обвинять. Посмотрите, как действительно быстро этот вирус вот такой непокорности, он может распространиться на большое количество народа, да? Давайте мы почитаем 16 глава, тут же 12-14 стих. Перед тем, как вот это случилось, послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сына Елиава, но они сказали, не пойдем. То есть Моисей еще пытается как-то до них достучаться. И потом дальше, что они говорят? «Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед?» Они забыли, как они делали кирпичи. Они забыли, как над ними издевались египтяне. И вот знаете, мы очень часто забываем о том, что мы все могли уйти в ад вообще, если бы мы не познали Господа. И иногда мы вот этим нашим недовольством действительно вызываем такое непокорство перед Богом, такой просто бунт. Я думаю, что Богу это очень печально наблюдать нас. И вот как быстро они забыли об этом избавлении. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить, не пойдем. Моисей весьма огорчился и сказал Господу, не обращай взора твоего на приношение их. Я не взял ни одного из них осла и не сделал зла ни одному из них. То есть здесь вот видна позиция человека, которому приходится сталкиваться с бунтарями, да? Его сердце остается правильным, его сердце остается чистым. И он мало того, что он заступается за них, но он говорит, что Господь, не обращай внимания на них, я не брал эти жертвы, да, и им не сделал зла, я не отомстил им никоим образом, да. И дальше сказал Моисей 16 Корею, завтра ты и все общество твое, будьте пред лицом Господа, ты, они и Аарон. И вот дальше происходят все эти события. Но смотрите, слова, которые сказал Корей, он говорит, ты еще хочешь и властвовать над нами, да? Ты хочешь глаза людей ослепить? Как правило, человек, у которого противление, он всегда противится любой власти. Он всегда противится, и у него подозрение, что люди в неведении, да, что правитель, президент, босс, он поступает неправильно, кто бы это ни был, отец, муж, они делают плохие просто вещи против народа, против меня, и он просто, знаете, разгорает этот огонь, разжигает его просто в сердцах людей. Вот это такой пример, и мы видим, что от двух человек было поражено потом 250, и потом мы видим, что было уничтожено еще больше народа. Да? В конце мы посмотрим, 41-й откройте, пожалуйста. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило, «Вы умертвили народ Господень». Нету сокрушения, смотрите, нету покаяния, люди так ничего и не поняли. И дальше. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисею, говоря, «Отстранитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. Смотрите, Бог был готов поразить весь стан. Вот уже за такие вещи он хотел всех просто уничтожить. Но мы видим, что Моисей, Аарон, они падают на свои лица, да? И что они предпринимают? Какой шаг? Они предпринимают просто взять и встать. Это то, что сделал Иисус Христос. Вот почему мы имеем намного величественнее и прекраснее надежду, да, чем в Ветхом Завете. Они становятся в проломе за народ, да, между народом и Богом. Они взяли, положи в нее огня с жертвенника 46, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, побежал среди общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение, заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения, смотрите, какая цифра, 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею ко входу скинии собрания после того, как поражение прекратилось. 14 000 человек. Они зажглись от бунта вот этих двоих, троих, там сколько их было. Как это опасно? Почему так опасен дух противления? Почему так может быть опасно упрямство, которое в нашем сердце? Да потому что это противление, оно берет начало от дьявола. Потому что в один прекрасный день, когда дьявол был прекрасным херувимом, точно так же семя противления Богу закралось в его сердце. Точно так же он увел за собой треть ангелов, и мы видим, что последствия до сих пор продолжаются здесь, на земле. И вы знаете, тогда суд Господа был вот быстрым, внезапным. Он сбросил их с небес просто. И знаете, когда говорят люди, что «да ну спасение, я спасен, я произнес молитву покаяния, я спасен навсегда», я к вам хочу задать вопрос. Почему в Откровениях мы можем читать, что я изглажу его имя из книги жизни? Почему мы можем читать, что люди могут быть изглажены из книги жизни? Когда Господь обращается к церквям, значит, это спасение. Если человек продолжает жить в бунте с этим семенем дьявола, ничего не хочет делать, его можно потерять. И неужели мы думаем, что Бог, Он не видит все, что происходит? Знаете, мне бы очень хотелось сказать, я горда жить в этой стране. Я горда жить в этой стране с материальной точки зрения, что я обеспечена всем, что у нас нет особых гонений за веры, но мне стыдно и больно, когда этих абортированных детей, их части продают через интернет. Мне стыдно и больно, когда пришла легализация этих гомосексуальных браков. Неужели люди думают, что Бог слепой, и Он этого ничего не видит? Неужели они думают, что как-то их греховная жизнь прокатит, и им продолжать будет пить, гулять, жить двойной жизнью, ходить в церковь, улыбаться, продолжать воровать? Неужели люди думают, что Бог такой наивный? Да, есть заступничество Иисуса Христа, но никогда не нужно перегинать палку. Не нужно так быть уверенным просто в том, что Бог милостивый, простит, но Бог еще и справедливый. И мы давайте будем помнить об этом. Следующая непокорность мы видим с вами в Авессаломе, сыне царя Давида. В прошлый раз мы с вами читали эту ситуацию, да? Что Давид, скорее всего, он имел этот дух отверженности. Но кроме того, мы знаем, что из-за неправильных шагов Давида, мы знаем, что он впал в прелюбодеяние, потом это закончилось убийством, и потом был суд, приговор Бога над всей его семьей, и одной из жертв такого приговора стал его сын Авессалом. Авессалом был очень красивый мальчик. Сказано, красивее парня не было в Израиле. И вот это как раз то, что я говорила о скрытом бунте, когда человек имеет этот бунт внутри, но так как он избранник такой, избранный Божий, знаете, и как бы с него все пыль сдувают, и мы знаем, что он совершил там все эти дела, но, скорее всего, осталось у него непрощение, мы знаем, что он убил брата своего, да, как ему казалось правильно, да, что он отомстил. И мы знаем, что этот парень, он действительно был необыкновенным. Но вот что происходит. Он вступает в конкретный бунт против своего отца, против царя Израиля, да? И посмотрите, что он делает. Давайте откроем Второе Царство, 15 глава, с 1 по 13. Второе Царство, 15 глава, с 1 по 13. То есть сначала не было никакой революции и бунта, но он подходит к вопросу подрыва авторитета своего папы очень хитро. Значит, мы видим с предыдущей главы, что позвал царя Авессалома, он пришел к царю, пал лицом на землю пред царем, поцеловал царя Авессалома. Вроде бы кажется все хорошо, да? Но Авессалом остается с этой обидой, Авессалом остается с этим непрощением. И дальше 15 глава с 1 стиха. «После сего Авессалом завел у себя колесницы и лошадей, 50 скороходов, И что он делал? Вставал Авессалом рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: «Из какого города ты?» И когда тот отвечал: «Из такого-то колена Израилева, раб твой», тогда говорил ему Авессалом: «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авессалом: «О, если бы меня поставили судьею в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде». Вы знаете, человек со скрытым бунтом, вот он себя так будет вести. Он говорит: «Да, ну хороший у нас начальник, ну настолько вот он занятый, ну вот некоторые вещи он делает неправильно». И он собирает вокруг себя слушателей таких, и он говорит: «Вот вы знаете, вот я бы сделал вот так, вот так, вот так». И те люди, которые вроде бы уважали своего босса, да, и которые вроде бы шли к нему за помощью и принимали его как начальника, вдруг у них такое сомнение: а действительно-то, ты посмотри, что он творит, как бы, вот, а если бы Авессалом был на его месте, было бы все по-другому. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою, обнимал его, целовал его, ну, был просто, вот знаете, как говорят, хоть до раны прикладывай, душка такой. Но на самом деле он подрывал власть своего отца. Реально. Вы понимаете? И вот точно так же в церкви, когда мы шу-шу-шу-шу-шу, а вот этот лидер сделал не так, пастор сделал не так. Мало того, что мы между собой шу-шу-шу, так мы еще идем на мир, да, и еще с неверующими шу-шу-шу. И мы все расскажем и все опишем, что в семье пастора неправильно. А почему лидер так поступил? А почему брат или сестра вот это сделали? Что мы делаем? Мы впускаем дух бунта внутрь себя. Мы впускаем дух бунта, реально. И уже другой человек, который с нами будет общаться, да, он будет этим заражен. Давайте мы не будем рвать тело Христово на кусочки. Давайте мы не будем друг друга оголять. Давайте мы перестанем это делать. И это действительно колоссальный пример. И что происходило дальше, да? Дальше, 10 стих, «Разослал Авессалом лазутчика во все колена Израилева, сказал: когда вы услышите звук трубы, то говорите: Авессалом воцарился в Хевроне. С Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело». То есть люди, как лопухи, знаете, они даже не поняли, что происходит. Но Авессалом разослал лазутчиков по всей территории Израиля, чтобы сказали: какой классный пацан Авессалом. А вот Давид, вот что-то он подкачал в своем руководстве. Понимаете? То есть идет вот такое. И дальше, во время жертвоприношения 12, Авессалом послал, призвал Ахитофела Гилонянина, советника Давидова из его рода Гила, и составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. Не было ничего открытого какого-то бунта. Бунт пришел открытый потом. Сначала это был вот заговор, 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 разговоры, перетирания, знаете, даже вот сопровождающиеся объятиями, поцелуями. Но мы видим, как много людей он переманил на свою сторону, что Давид потом убегал, как заяц, от собственного сына. А Авессалом унизил своего отца и спал с его женами и наложницами прямо на крыше дворца. Он смеялся и унижал своего отца. То есть это конкретный бунт, да? И это действительно такой яркий пример непокорности и бунта. И давайте мы прочитаем эти слова, которые мы часто вообще произносим и знаем. 1 Царств, 15 глава, 22-23. Первое царство – это ситуация с Саулом. И Саула мы возьмем в пример, когда мы будем говорить о последствиях оккультизма. Почему оккультизм приносит такое противление в сердца, противление против Бога. Первое царство 15:22-23. Вы помните ситуацию с Саулом, да? Что Саул завоевал много добычи и взял царя Агага, и Господь сказал: ничего этого заклятого не трогать и не переть его в израильский стан. То есть это был запрет, это было повеление Господа не брать, царя убить, да, этого языческого. Но Саул не послушался, Он это все принес. И когда пришел пророк Самуил, он еще стал оправдываться и говорить: ну я же как бы вот старался, как бы для храма, там, для служения, как бы взял все самое хорошее. Что дальше? Отвечал Самуил, да, 22-й. Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство. И противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Смотрите, здесь сказано, что непокорность – это то же, что и колдовство, волшебство. Да? Противление или упрямство – это то же, что идолопоклонство. Почему идут такие сравнения? Сравнения идут, опять-таки, начиная от сатаны. Потому что сатана, прежде всего, своей непокорностью, да, он восстал против Бога, своим упрямством, своим противлением. И сейчас все, что связано с сатаной, с его именем, это есть оккультизм, это есть колдовство, это есть идолопоклонство. То есть это семя дьявола, которое у человека в сердце, и человек с ним ничего не хочет делать. Оно рано или поздно перейдет в контроль, в манипуляцию, в идолопоклонство, когда человек поклоняется только себе, своим желаниям, своему эгоизму. Это рано или поздно человек просто станет практически как колдун. Что делает колдун? Он управляет волей других людей. Точно так же бунтарь управляет волей других людей. Через открытый бунт или через закрытый бунт, когда он жалуется, когда он поливает кого-то. Это все контроль и манипуляция. И вот смотрите, какой будет результат бунта. Мы видим, что были уничтожены люди. Здесь Господь свергает Саула с царства, да, и сказано, он, Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем. Ты потеряешь все, что ты имеешь. Служение, работу, отношения, если ты не избавишься от этого семени дряного. Если мы не отдадим это Господу, если мы не отдадим это упрямство, это противление, мы потеряем ту позицию, в которой мы стоим, как потерял Саул царствование свое. И просто нужно об этом помнить, и нужно это увидеть, если оно есть в наших сердцах, обязательно. Да? То есть бунт, противление – это есть поклонение себе, потому что я хочу делать так, как я хочу. И здесь сказано, неужели приношение жертвы столь же приятны Господу, как послушание? Мы думаем, что если мы принесли что-то, кинули в этот ящик, то Бог уже нашу фамилию из книги жизни, Он перманент-маркером написал, никогда не вытрет. Это не есть правда. Это не есть так. Потому что Бог в своем слове говорит, что жертвы Богу не надо. Ему нужно послушание, Ему нужно твое повиновение. И я сказала, в Писании очень много мест, которые подтверждают, что будут не очень хорошие последствия, скажем так, мягко, человеку, который вот так вот идет по своей воле, который в бунте, в непослушании. Откроем притчи 17.1. Притчи 17.1. Это Ветхий Завет, но очень такие, знаете, яркие слова. 17.1. Нет, это не то. Исаия, давайте посмотрим. 1:19-20. Пока открывается, я сейчас проверю. Исаия. 1:19-20. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Мы видим, что Господь выпускает меч уст своих против человека, который не послушен, против человека, который находится в бунте. Притча 17.11, извините, единичку не дописала. Откроем. 17.11. Возмутитель ищет только зла. То есть действительно возмутитель спокойствия, человек бунтарь. Человек недовольный, он ищет зла, по большому счету. Поэтому что будет? Жестокий ангел будет послан против него. То есть это наказание, жестокий ангел. То есть если в человеке есть этот бунт, если человек ничего с этим не делает, против него будет выпущен демонический ангел, который будет еще больше его раззадоривать, еще больше его будет накручивать. И возмутитель спокойствия. Слышали такое выражение? Ну вот этот человек, ну вот реально возмутитель спокойствия. И все возмутители спокойствия сказали: каюсь, да? Мы все бываем такими, знаете? Как бы все хорошо, потом мы пришли, полный конфликт вообще, как бы духовный, эмоциональный бардак и так далее. То есть, чтобы против нас не стоял темный вот этот вот ангел, да, жестокий ангел зла, не ходил за нами. Давайте мы его не будем выпускать нашей собственной злостью, нашим возмущением и нашим бунтом. Аминь? Аминь. И Иезекииля 20:33-38. Люда ушла. Иезекииля 20:33-38. Людочка, включи Иезекииля 20:33-38. Люди нужен напарник там. 20:33-38. Иезекииль. «Живу я, — говорит Господь Бог, — рукою крепкою, мышцею простертую, и излиянием ярости буду господствовать над вами, и выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, соберу вас рукою крепкою и мышцею простертую излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу, как я судился с отцами вашими». В пустыне земли египетской так буду судиться с вами, говорит Господь Бог, и проведу вас под жезлом, и веду вас в узы завета, и выделю вас из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь. Мы все хотим войти в обетованную землю, все хотят войти на небеса, да? Так вот, чтобы мы не были в этом списке действительно мятежников и непокорных, если мы хотим прийти к Господу, да, нам нужно что-то делать с нашими характерами, нам нужно что-то делать с нашими сердцами. Окей, дальше я бы хотела сказать, ну, хорошо, человек понял, что у него внутри противление, человек понял, что бы ему ни говорили, отец, мать, пастор, босс, у него это вызывает внутри просто токсикоз, вот у него все подымается внутри. Что делать, когда человек это понял? Во-первых, если мы служим такому человеку, если ты сам хочешь разобраться в своем сердце, задай вопрос. Кто для меня? Пишите эти вопросы. Кто для меня в моей жизни, в моем детстве был негативной картиной лидерства и власти? Кто это был? Может быть, это был отец такой, знаете, злой. Может быть, это был учитель, который просто было мучение ходить на его уроки. Может быть, это был начальник, может, муж, кто бы это ни был. Может быть, мама была очень такая требовательная, да? И потом любую женщину человек воспринимает, мужчина воспринимает как олицетворение своей мамы, которая его накажет, которая его, может быть, унизит даже, да? И кто это был? Если ты не понимаешь, а может быть, ты понимаешь и знаешь, кто вот так главенствовал неправильно в твоей жизни, показал тебе неправильное понятие вообще власти. Дальше, Господь, Дух Святой, покажи мне события. Покажи мне события. Дух Святой откроет тогда, когда ты был, может быть, растоптан, унижен. Тогда, когда просто ты хотел к этому человеку подойти, у тебя уже сердце вот так вот билось, как зайчик, потому что ты понимал, что этот человек сейчас сделает мне больно. Пусть Бог покажет просто, когда это было. И когда ты это поймешь, так же, подобно как мы молились о духе отверженности, мы должны связывать дух этого человека над собой, назвать его имя и связать просто, чтобы дух человека этого, он не порабощал нашу волю, наши эмоции и наш разум. Потому что иногда ты просто в присутствии такого человека, ты чувствуешь, что у тебя столбняк. Ты ничего не можешь сказать, ничего не можешь сделать. Почему? Потому что он причинил тебе эту боль, эта рана осталась. Из-за его вот этого, знаете, такого поведения ты потом не воспринимаешь никого. И первое, пишите, просто разбить, связать дух этого человека над своей жизнью. Все негативные слова, которые им были сказаны. И потом просто уже, знаете, молиться, чтобы Дух Святой открыл. Может быть, из-за этого у тебя дух недоверия ко всем. Может быть, из-за этого у тебя подозрительность. Может быть, из-за этого страх. Из-за этого чувство неполноценности, да, заниженной самооценки, обида, негодование. Это все может быть, знаете, просто как грибы приросло вот к этому дереву, как грибы поганки, и это все нужно разбивать и просто избавляться от этого. Окей. Когда мы говорим о человеке со скрытым бунтом, здесь немножко другие духи, так как этот человек, может быть, был в детстве любимчиком, обласканным, или как бы ему позволяли, его не дисциплинировали. Здесь другое. Здесь, наоборот, дух гордости, запишите, дух анархии, превосходства, самонадеянности. Он думает, что он все сможет сам, что он все сделает сам. Ему никто не нужен, и по большому счету даже Бог. Но это все есть дух идолопоклонства, потому что человек, он поклоняется определенному идолу, он поклоняется своим способностям, возможностям, он не принимает ничьи авторитеты. Да? Вот мы с вами поговорили о том, как, может быть, человек поражаем бунтом, из-за его окружения, из-за его воспитания, из-за его, может быть, плохого влияния какого-то. А сейчас я бы хотела сказать, когда приходит духовная причина, которая дает тот же самый результат, человек впадает в бунт. И может так быть, что как бы с детства вроде бы все нормально, да? А потом сходил куда-то к гадалке, там опять-таки слил там что-то, там, я не знаю, снял там, какой-нибудь венец безбрачия, да, пошептали на него, слили. И что происходит? И вдруг человек, он сам себя не узнает. В нем настолько это выходит противление и упрямство. Итак, духовные причины, которые дают бунт и противление. Давайте мы запишем. Первое – это оккультизм, вовлечение в оккультизм. Это тогда, когда ты не только сам занимаешься, но когда ты берешь помощь, да, когда ты, например, какая-то проблема, да, то есть человек может даже быть верующим, и вот у него такая ситуация, когда нужно довериться Богу и просто ждать, доверять, ну, не выдержал, и пошел там к какому-то там, я не знаю, колдуну белой магии и снял там, например, этот рак там или, я не знаю, проклятие какое-то, ну, не выдержал, ну, сломался человек. И именно вот такой момент, когда человек не дожидается воли Божьей, не дожидается ответа от Бога, ломается, да, это то же самое, что если бы ты сам колдовал, да. То есть, как бы там ни было, участие или брать помощь от астрологов, гороскопов, гадалок, экстрасенсов, да, то есть снятие всех болезней, порчи и так далее, это все. Потом, как мы уже говорили, что идолопоклонство, колдовство, бунт и непокорность – это все как бы в одной связке. И потом приходит у человека такое противление к Богу, что он не понимает, откуда оно вообще пришло. Да? То есть участие в любой форме идолопоклонства или оккультизма. Следующее напишите, когда человек напрямую нарушает Божий закон. Знает, что нельзя, но нарушает. А может, и не знают, по большому счету. Но вот как бы, скорее всего, что преднамеренно даже. То есть он знает, что в принципе это делать нельзя. То есть нарушение Божьих законов. И также, когда он принимает решения, которые направлены против Божьей воли. В работе, например, там, в семье, да, может быть, в служении, в каких-то ценностях. И вот я просто хотела бы дать примеры этого. То, что касается оккультизма, это опять-таки такой самый яркий пример. Это Саул. Когда Саул, мы видим, он идет к этой гадалке, да, которая, или как она там, вызывала мертвых. И когда он обращается к ней, обращаются к ней за помощью. И мы видим, что это была просто последняя капля, которая переполнила Божье терпение. И действительно, от него было все отнято, и мы знаем, что Саул потерял все. И это то, что касается именно, когда вовлечение в оккультизм. Второй пример, запишите себе, золотой телец. Золотой телец. Это вот как раз тогда, когда я говорила, что у нас не хватает терпения дождаться ответа от Бога. И вот представьте, что возле горы Синай, общество израильское, Моисей куда-то там пропал, общается в тайной комнате с Богом, а они ждут и ждут, и ничего и никого нету, и ничто не происходит, да? И как бы с подачи Аарона, и как бы с его одобрения собрали все сережки, золотые украшения, переплавили и сделали себе Бога. Сделали себе идола, да, сделали золотого тельца, которому стали поклоняться. И мы видим, что это действительно это была очень трагическая ситуация. Исход 32 глава, давайте откроем. То есть они не дождались Божьего ответа. Задержка произошла. Ох, как нам важно доверять Богу всегда, только Ему, без всякого выбора, никаких других просто помощи, да, оккультных не должно быть. Исход 32 глава. Люди ждали-ждали и не дождались. И что же произошло потом? Они сделали этого тельца, они стали ему поклоняться, стали там, может быть, называть его какими-то ласковыми именами. Но мы видим, что вот действительно за этим недоверием, за этим бунтом, недоверием Богу, Моисею, произошло просто их падение в оккультизм. И вот шестой стих. Дальше больше, да? Пятый. «Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник», то есть как бы этому тельцу надо реально поклоняться, класть туда жертвы, да? «И провозгласил Аарон, говоря, завтра праздник Господу». На другой день они встали рано и принесли все сожжения, то есть так же, как это делали для Бога, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. А в другом переводе сказано, не играть они встали, но народ стал блудодействовать, то есть практически началась Содом и Гоморра. «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный». И посмотрите, что происходит. Мало того, что они впали в это поклонение, в это идолопоклонство, пришел разврат. Пришла мерзость, да, и опять-таки просто это все беря во внимание то, что происходит сейчас, это мерзость с гей-браками, это мерзость просто с педофилией совсем. Почему? Потому что человек отверг Бога, потому что человек в бунте против Бога, и тогда приходит действительно разврат и блуд, и духовный, и физический. И вот мы видим, что здесь сказано, что они были действительно жестоковыйны, то есть упрямы, да, жестоковыйны, в английском переводе сказано stiff neck, то есть, как бы, знаете, у кого остеохондроз был, что шею не можешь повернуть, да, и вот жестоковыйны — это те, которые не гибкие перед Богом, не послушные перед Ним. И в 25 стихе, смотрите, Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению пред врагами его. К посрамлению пред врагами его. Когда мы в таком состоянии, когда мы не доверяем Богу, мы позорим Бога. И наш враг только радуется. Наш враг только радуется, когда у нас идет вот это недоверие, да, они были обнажены, они увидели эту, может быть, видели, может быть, нет, но это подобно Адам и Ева, да, что они действительно увидели свою наготу, когда они потеряли общение с Господом. И оно порождает разврат, оно порождает действительно всякую неправедность. И мы видим, что Бог, Он видит этот народ жестоковыйным, поврежденным, упрямым, да, и мы видим, что его план уничтожить. Дальше можно считать 35 стих, откроем, 35 стих. «И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон, да, и поразил множество людей, было поражено за то, что вот пришел этот оккультизм, это идолопоклонство и недоверие Господу». И смотрите, Бог видит точно так же бунт в наших сердцах и противление в наших сердцах. И мы должны с этим разбираться, мы должны просто видеть этот тревожный звоночек, когда у нас начинается такое, знаете, упрямство, неповиновение и так далее. И давайте мы откроем Титу 1.16. Мы читали много с Ветхого Завета, давайте откроем Титу 1.16. Тит 1.16. Так, что у нас с Людой сегодня она пропала? Тит 1.16. Смотрите, они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Не способны ни к какому доброму делу. Получается так, что человек называет себя верующим, но живет лицемерной двойной жизнью, да? То есть, опять-таки, Богу это лицемерие вообще не надо. Это единственное, что он ненавидел очень крепко в фарисеях и постоянно это обличал. И получается, что непокорство, да, лицемерие, вот это как раз непокорство, оно и есть тире лицемерия, потому что человек может внешне играть роль, а внутри у него все бунтит, да? И смотрите, последний пример, когда мы говорим о том, что духовные последствия, которые приходят за несоблюдение Божьих законов. То есть мы с вами сказали духовные последствия за оккультизм, сейчас все сделайте меточку, духовные последствия за нарушение Божьих законов. Вспомним цепочку, которая начиналась в жизни Давида. Певец по сердцу Божьему, прекрасный человек, любящий Бога, да? Но в один определенный момент, когда вся армия пошла воевать, где-то Давид дал себе слабинку. Ну, решил отдохнуть, но он же решил остаться там с женами, с наложницами. Ну, просто человек хотел повеселить сердце. Там его лидера, там все там служители, там генералы сражаются, люди гибнут, да, он сидит. И вот в этом бездействии, да, это, к слову, для тех, кто решил сделать себе где-то отпуск, уйти на время от Бога, да. И вот в это время надо же было в Версавии купаться на крыше дома противоположного. И он видит это. И вот сначала мы видим это лень, как бы бездействие, оно переходит в похоть. И мы видим, что он похотливыми глазами смотрит на эту женщину и говорит: «Приведите ее мне». Когда ее приводят, потом он сразу узнал, что это жена, скажем так, его верного друга, генерала, который проливает там кровь, Ури. Его это не останавливает, его это вообще не останавливает. Похоть, лень. Похоть перерастает в жадность. Я хочу это мое. И мне плевать, что оно кому-то принадлежит. Я хочу это. И он и спит с ней. Мы знаем, что они зачали ребенка, да? Ребенок должен был родиться. Но если ребенок родится, то это уже понятно всем, что совершилось прелюбодеяние. Это надо как-то скрыть. И вот посмотрите, цепочка продолжается. Это мы с вами говорим о бунте, который вкрадывается в сердце даже такого псалмопевца и сына, скажем так, по сердцу Бога Давида. Лень, похоть, жадность, прелюбодеяние, а потом совершается ложь и убийство. Ложь и убийство. То есть он отдает приказание, чтобы подстроили так ситуацию, чтобы Урию на передний фланг как бы поставили, под пули там, да, скажем так, современным языком, чтобы избавиться просто от мужа, да. И давайте мы откроем 2 Царств, 12 главу. 2 Царств, 12, с 10 по 14 стих. 2 Царств, 12, с 10 по 14 стих. Вот мы видим того, кто любил Бога, любил Его заповеди, любил Его законы, но совершенно в определенный момент, любя Бога, он идет на поводу своего «я», своих желаний, да? 2 Царств, 12, есть, Люд? С 10 по 14. Окей. И вот за все эти дела такие «хорошие» в кавычках, посмотрите, Бог дает какое приговор, скажем так. «И так не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии Хетитянина, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем». То, что и сделал Авессалом, да? «Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». И сказал Давид Нафану: «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Смотрите, по идее, за все вот эти вот дела Давида надо было умертвить. Но Бог ему дает милость, и он не умирает. Но что происходит? Меч Божьего суда падает на его дом. Падает на его дом, да? И дальше 14. «Как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И вот начинается отсчет практически невинных жертв. Первый умирает этот маленький сыночек, который должен был родиться от Версавии. То есть первым, нет, умер Урия, да? Потом умирает этот сыночек. Потом мы видим следующие жертвы, когда старший сын Давида насилует дочь свою, да, дочь Давида, свою сестру сводную. Мы видим, что Авессалом, он убивает Амнона. Жизнь Фамари потом уже была не жизнь, согласитесь, это девушка царского рода, которая изнасилована собственным братом. Практически это еще одна жертва. И последняя жертва – это Авессалом. То есть Бог простил грех, он реально простил грех. Но посмотрите, как сильно разрослись последствия греха потом в семье Давида. И все это было только потому, что Давид решил, что он где-то исполнит сам себе закон, поживет, как ему хочется, не будет он жить по этим Божьим законам, ну нельзя там прелюбодейничать, как будто у него было мало жен и мало наложниц. Мы видим, что действительно лень, похоть, прелюбодеяние, убийство, оно все просто пошло по нарастающей. Действительно, как в Новом Завете сказано, малая закваска квасит все тесто, да? И оно пошло по нарастающей, мы видим, что действительно вот так вот трагически, трагически просто вся семья Давида потом понесла на себе вот эту ошибку отца. То есть компромисс, нарушение Божьих законов, делать то, что Бог тебе не давал делать, и то, что вообще запрещено. Ты царь. Ты царь, ты должен был царствовать, ты должен был издавать законы, ты должен был защищать свой народ, но ты пренебрег этим, ты стал жить для себя. Точно так мы все с вами царственное священство. И когда люди говорят, ну как бы вот я хожу в церковь, чтобы Бог мне помогал, чтобы Бог меня исцелял, чтобы Бог исцелял там, я не знаю, мою семью, там благословлял и все. Вы знаете, я думаю, что это в высшей степени эгоизм. Потому что уж коль мы царственное священство, уж коль мы действительно священники, то мы должны жить как священники, то мы должны молиться за других, то мы должны налагать руки, то мы должны поститься, мы должны ходить на марафоны, мы не должны пропускать служение, мы не должны игнорировать боль наших братьев и сестер, мы должны держать друг друга в молитве. Это то, что делают священники. И поэтому действительно, когда ты игнорируешь Божьи заповеди, кажется, ну я не убил, не украл, но когда ты живешь для себя, и когда ты игнорируешь Божью миссию, которую Господь на тебя возложил, ты уже в противлении. Ты уже в противлении, это противление уже вошло в твое сердце. Поэтому сегодня, особенно перед вечерей Господней, мы будем проверять наши сердца. Мы будем проверять наши сердца. Может быть, есть у нас действительно неуемное желание противоречить. Или нам хочется критиковать. Вот мы недовольны этим, тем, и вот нам все не нравится. Ну как бы мы, как бы, ну нету выхода другого, да, ну вот ходим вроде бы как бы в церковь, ну живем в этой стране. Но мы не молимся, мы не несем молитвы, мы не пытаемся разобраться, что, как и почему, но мы поносим, мы критикуем, да. Когда наше мнение нам кажется самым правильным, когда мы никогда не ставим себя на место других, когда мы очень часто контролируем, манипулируем людьми, да? То есть обычная манипуляция. Если ты мне это не сделаешь, то от меня вот этого не жди. Это самый настоящий контроль и манипуляция. Может быть, мы действительно контролируем и детей своих, да? Не воспитываем, но действительно контролируем. И нас все раздражает. Нас не должно раздражать в этой жизни ничего. Мы должны, может быть, плакать о потерянных людях, да? Но раздражение – это такое, знаете, очень отвратное чувство. А может быть, мы плачемся постоянно, может быть, мы жалуемся постоянно, что у нас все плохо. Друзья мои, мы с вами дети Божьи. Это вообще, если знать только это, уже ничего другого не надо. Уже ничего другого не надо, да? Поэтому сегодня пришло время посмотреть действительно, посмотреть на свою жизнь, встряхнуться очень хорошо, чтобы не встряхнул нас Господь. Давайте мы встанем сейчас и будем молиться. Однажды на Ниагарском водопаде наблюдали такую картину, я когда-то рассказывала этот пример. Зимою, когда очень много льдин, они падают с этого водопада, в этих льдинах замерзшая рыба. И когда чайки хотят эти рыбы оттуда, знаете, достать, они летят в этот водопад и даже не замечают, что их крылья наполнены уже влагой. Из-за того, что холодная погода, эта влага, эти капли превращаются в сосульки. Они тяжелеют. И вот чтобы достать эту рыбу, они клюют, клюют, клюют этот лед и не замечают, что они уже прилипли, их лапы заморозились в эти льдины. И вот точно так же нераскаянный грех, нераскаянный бунт, он сядет на нашей жизни, он не даст нам взлететь. Он просто нас приморозит к этим нашим проблемам, он приморозит к нашему недовольству, к нашему непокорству. И мы не сделаем то, что Господь хочет. И мы не сделаем то, что Он уже запланировал, и, может быть, уже вот и площадка готова для этого. Поэтому сегодня я хочу, чтобы мы стряхнули этот лед просто с наших сердец, с наших крыльев, чтобы ничего не отягощало нас. И прежде всего я хочу, чтобы вы сейчас просто закрыли глаза и сказали следующую молитву. Сейчас мы должны отречься от любого бунта и противления в нашем сердце. Но мы должны заглянуть и понять, откуда этот бунт пришел, кто был в вашей жизни, который дал вам такой негативизм, такое непрощение. Господь дорогой, Господь дорогой, сейчас Духом Своим Святым посмотри в наши сердца. Господи, Ты видишь, Господь, что мы были ранены. Мы были ранены просто этим человеком, этим мужчиной или женщиной. Может быть, в детстве, может быть, в юности. И, Господи, Он нанес нам такую боль. Может быть, это был муж. Может быть, это были родители. Господи, они нанесли нам боль. И мы не знаем, что с этой болью делать, Боже. Господи, сейчас любая власть, любое лидерство, оно вызывает во мне отвращение, Господи, прости меня за это. Но, Боже, сейчас, Господь, я отпускаю из своего сердца этого человека. И я сейчас связываю, просто разрушаю дух господства этого человека надо мной. Называйте его имя. Я разрушаю все негативные слова, которые были сказаны в мою жизнь. Я разрушаю всякий дух контроля и манипуляции, который был запущен в мою жизнь. И я отпускаю этого человека во имя Иисуса Христа. Сейчас во имя Иисуса и силой Его крови я отрекаюсь от всякого непокорства и бунта. Я отрекаюсь, и я, Господь, прошу прощения за то, что я позволил врагу влиять на меня через непокорность, влиять на меня через упрямство, через бунт. Господь, прости меня за это. Прости меня, Господь. Я отрекаюсь от всякого недоверия, от страха, от неполноценности, от низкой самооценки. Боже, я принимаю, Господь, что Ты так возлюбил меня, что умер за меня на кресте. Я отрекаюсь от своего независимого поведения, от своего своеволия, от всего, в чем я противостою Слову Божью. Что бы это ни было, Господь, может быть, Господь, это почитание Тебя, может, десятина, вы знаете, что это. Я отрекаюсь от этого, Господь. Господи, я прошу прощения, Боже, что я не дождался или не дождалась Тебя. И, Господи, уже сделаны те шаги, которые нельзя исправить. Прости, Господь. Прости, Господь, что часто, Господь, я поступаю по своему желанию. Прости меня за это. Господи, я отрекаюсь сейчас от духа контроля. От духа контроля. От всего, в чем я позволял другим людям контролировать мою жизнь, манипулировать мною, от этого влияния духа контроля, дух контроля пошел вон. Я отрекаюсь от духа контроля над окружающими людьми. И я восстаю сейчас против всякого духа, который запрещает Духу Святому действовать в моей жизни. Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от гордости. Я отрекаюсь сейчас от всякого превозношения, от зависти, от злости на стоящую надо мной власть, авторитеты, от злости, может быть, на мужа своего, на родителей своих, на судьбу свою. Я отрекаюсь, Господь, потому что самое великое достояние – это то, что я Твое дитё, Господь. Это то, что Ты принял меня в свой удел, Господь. Боже, я отрекаюсь от эгоизма, от агрессии, Господь. Я отрекаюсь от зацикленности на себе. Боже, прости меня, Господь, что я часто, Господь, ставлю свое «я» на первое место, Господь. Прости меня. Прости, Господь, Боже. Прости меня, как Ты меня простил за все остальные грехи, Господь. Я подчиняю себя истине Твоей. Я подчиняю свой дух Духу Святому, Господь. Я хочу жить в свободе, Господь. В свободе от своей плоти. В свободе от эгоизма, от желаний, от влияния сатаны. Я хочу жить в свободе, Господь. От ложной вины, Господь. Освободи меня от этого. Я прощаю всех своих обидчиков. Всех, кто меня унижал, всех, кто меня контролировал, всех, кто пытались поломать мою судьбу, я прощаю и отпускаю их. Я прощаю и благословляю своих врагов. Господи, я славлю Тебя, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь. И, Господи, сейчас я просто провозглашаю, Боже, что моя жизнь, она сокрыта в Тебе. Что моя победа, она только в Тебе, Господь. Мое оправдание в Тебе, Господь. Все мое будущее, Господь, вечность, она сокрыта в Тебе, в Иисусе Христе. И, Господи, я благодарю Тебя за этот дар. Я благодарю Тебя, Господи. И, Боже, я смиряю себя перед Тобою. Давайте мы сейчас просто встанем на колени и почтим нашего Господа. Потому что Он достоин этого. В православной церкви так часто это делают, но мы так редко это делаем. И просто скажите Ему сейчас, как вы Его любите. Люда, сделай погромче. Пусть каждый признается, насколько ценен Господь, насколько Господь для нас есть сокровище, есть жемчужина. Просто скажите эти слова любви от чистого сердца, не повторяя за мной, но то, что вы чувствуете к своему Богу. Скажите Ему это лично. Он ваш Отец. Он ваша защита. Он ваша милость. Он все, что есть ценного в нашей жизни.